Аминь. Возлюбленные Господи, братья и сестры, сегодняшний день, праздник, сегодняшний воскресный день совпадает с праздником Сретения иконы, Владимирской иконы Пресвятой Богородицы, ее заступничество от нашествия полчищ Тамерлана в 1395 году. И вот этот праздничный день по смыслу, вот он совпадает и с сегодняшним воскресным евангельским чтением, в котором Господь в притче говорит, что Царствие Небесное уподобится человеку, царю, который решил состязаться со своими рабами. И вот первый же раб, который был приглашен на суд, тот оказался должен тьму талантов, то есть это огромное количество, 10 тысяч талантов оказался должен этот раб. И не имея чем отдать, он, конечно, подлежал осуждению. И уже приговор был, можно сказать, вынесен ему, чтобы у него отобрали и жену, и чад, и все, что имеет, и всадили бы его в темницу. Но этот раб пал на колени и просил царя, господина, чтобы тот потерпел на нем, пока он вся не отдаст ему. И вот, конечно, это притча о страшном суде и о том, вот, какую милость оказывает нам Господь и и насколько он снисходительен и милостив ко грехам нашим, если мы с покаянием к нему прибегаем. И вот в исторической перспективе, вот как раз вот этот день, Сретения Владимирской иконы Божией Матери, можно сказать, вот с таким же судом тогда приходил Господь на русскую землю в виде языческого царя Тамерлана со тьмой войска, которое не могло, конечно, русское воинство остановить, потому что уступало в численности и по многим факторам этому войску. И вот тоже, можно сказать, был вынесен суд, и, можно сказать, государственность наша русская, будущее земли русской, все висело вот на таком волоске. И все было бы отобрано, и жены, и дети, и чада, и можно сказать, и такая вот самостоятельная наша русская история, может быть, в тот момент и прекратилась. Но тогда русский народ прибег с покаянием и с молитвой к Господу Пресвятой Богородице на протяжении всего пути от Владимира до Москвы. Все выходили и на коленях встречали пришествие Божьей Матери. И вот так с верой и с молитвой все русское воинство и весь русский народ обратился с мольбой Пресвятой Богородице о заступничестве. И в видении Тамерлану, в ночном видении, Божья Матерь повелела ему оставить землю, русскую землю, иначе с ним произойдет действительно несчастье, он об этом пожалеет. И вот Тамерлан послушался этому видению, повернул свои войска и ушел и отступил от земель русских. Вот Пресвятая Богородица как заступает за русский народ. И вот с таким судом действительно Господь, можно сказать, приближался каждое столетие. Каждое столетие мы можем найти эпизод, как минимум один, многочисленные, конечно, эпизоды в разных русских землях о том, как Пресвятая Богородица заступала за народ русский. Вот в 1480 году от нашествия Ахмата также молитвы к Божьей Матери, к Владимирскому образу Пресвятой Богородицы был избавлен народ русский от беды. Ну и так, дальше, можно сказать, в каждом столетии от заступничества Пресвятой Богородицы избавляла нашу землю и народ русский от разорения, опустошения. Вот сейчас мы видим, что как раз вот и 20 век, и 20, уже начало 21 века, вот таких чудес мы не встречаем. А почему не встречаем? Потому что как раз вот нет той веры и того чувства, что действительно в долгу находимся мы перед Господом и перед Божьей Матерью, вот по грехам жизни нашей. Вот сейчас русский народ потерял это чувство, действительно, что он должник действительно по-настоящему является. А раз не должник, значит, и не молится, и не уповает на Божью милость. А раз не уповает, то и лишается действительно и такого помощи настоящей, и заступничества, потому что думает, что своими силами может избавиться, но от напасти, неприязни. Но это зачастую, это мы видим, как это получается плохо, потому что тот долг, действительно огромный долг, вот, человеческими усилиями отдать невозможно, его можно только простить, а прощается он действительно по милости, и по милостью Божьей, и покаянием, кающихся. И вот возвращаясь к сегодняшней евангельской притче, ведь отпущен был тот раб, и как только его отпустили, он в такой же ситуации, оказавшийся его слуга, он его не простил, хотя тот тоже молил его, хотя думал, должен ничтожную сумму по сравнению с тем, что простил ему царь 100 пенезей всего, но и тот молил его также: потерпи на мне, и все воздам тебе. Но он посадил его в темницу и немилосердно поступил с тем. И суд над таким немилосердным рабом царь узнал, когда об этом, то, в общем, все, приговор осуществлен был на нем. Тоже всего лишился этот раб и брошен был в темницу. Вот. И вот, ведь, если внимательно посмотреть на слова притчи, то тот раб просил как Господа: потерпи, и все воздам тебе. Но разве может вот действительно раб воздать вот такой огромный долг, который был на нем? Тьма талантов – это сумма, которая вот сейчас, в современном, может, варианте не очень понятна, а вот в древности хорошо, конечно, понимали этот размер. Вот Александр Македонский, когда нашел на персидское царство, у него было всего 40 талантов. Ну, это было на месяц, на два содержания войска. И потом, когда он уже захватил Вавилон, Персиполь, Сузы, вот там уже десятки тысяч талантов взял казну царя Дария III, вот это была действительно уже казна царская. То есть 10 тысяч талантов — это действительно только царь мог обладать такими богатствами. Вот. И, конечно, раб, он не может отдать этот долг. И, конечно, это притча о Господе и вот о каждом, и о человеке, которому Господь прощает вот все его согрешения, когда он приходит к нему с покаянием. Но вот такая самонадеянность, которая была, прослеживалась у того, который вот действительно, вот этого раба, который просил милости, вот она проявилась тут же, когда ему действительно было Господом прощено. Вот. Потому что вот по-настоящему вот мы зачастую вот те долги, которые прощает нам Господь, мы не чувствуем, что действительно величина этого долга так огромна. А от ближнего нашего как раз кажется, что грехи его по отношению к нам, они велики, и потерпеть их, и понести их очень тяжело. То есть наоборот все переворачивает. Мы можем перевернуть, то есть грехи, которые простил нам Господь, 100 пенезей, а ближнему мы считаем, что нам должны действительно тьму талантов. И вот Феофан Затворник так говорил, что если бы мы внимательно посмотрели хотя бы в один день нашей жизни, то мы увидели то огромное количество согрешений, которые мы допускаем. Вот, чуть что-то не по-нашему происходит, мы начинаем злиться, неудачу претерпеваем, печалимся, что-то хорошее сделали, помыслы гордости и тщеславия к нам подступают, помыслы похоти, сластолюбия, сребролюбия. Вот, если внимательно смотреть на протяжении всего дня, они нас очень, ну, постоянно посещают. Кого-то видим преуспевающего, начинаем ему завидовать. Видим грехи другого, осуждаем. И вот в таких вот, если ежедневных мы посмотрим, пребываем, можно сказать, изо дня в день. А если это умножить на 365 дней и на всю жизнь нашу, то, конечно, мы вот нарушение заповедей, Слова Божьего, действительно являемся огромными должниками. Это не считая еще больших грехов, которые мы, может быть, не каждый день, но часто по своей беспечности впадаем. Вот, поэтому вот видение своих грехов является вот очень важным таким фактором и признаком действительно души, которая начинает исцелевать и прозревать. Вот, видение своих грехов как бесчисленно, как песок морский, есть признак, первый признак начинающегося здравия души. Вот говорят святые отцы. Вот. И если мы видим их, то мы и в ближнем начинаем уже вот эти грехи, которые они совершают по отношению к нам, уже не так на них реагировать. Вот. Человек гордый, самонадеянный, вот, он и не видит во всей глубине своих согрешений, и не замечает их, и относится к ним так очень снисходительно. Поэтому вот, пребывая в такой самонадеянности, может вот судить о вещах, о вопросах, которые превосходят его понимание, судит о политике, о мироустройстве, вот, ближнего может осудить легко. Вот, поэтому, конечно, лучше всех грехи видели святые. Поэтому, когда мы читаем молитвы, вот они наполнены каким покаянием и перечислением действительно грехов, которые они не вот, честно в себе видят. Чем ближе человек приближается к чистоте и к Богу, и к свету, тем больше он видит своих согрешений. И чем дальше, тем грехи его от него закрываются. Поэтому часто мы и пренебрегаем в молитве, невнимательно молимся, потому что то от тех грехах, о которых говорится в молитве, мы к себе это не соотносим, а как-то так вот прохладно проходим мимо них. Поэтому вот действительно критерий, что мы прощены Господом, является показатель вот то, как мы относимся к нашим ближним, насколько мы здесь терпеливы и милостивы к их слабостям и к их согрешениям. Вот это действительно, Симеон Новый Богослов так говорит, что это действительно показатель прощения грехов, если человек прощает грехи ближним своим. Вот, по этому критерию вот и происходит суд Божий, как мы видим вот из этой евангельской притчи. Поэтому будем же, возлюбленные, очень внимательно и взирать на самого, на свои грехи. И когда мы их увидим, в каком мы действительно болезненном состоянии пребываем, то будем и милостиво относиться к ближним нашим, потому и они не будут уже те согрешения против нас, или даже не против нас, которые они совершают, не будут нам казаться такими не то что тяжелыми, а будем покрывать их своей милостью и милосердием, потому что видя, как милостив к нам Господь, что мы куплены дорогой ценой, кровью Господа, и Господь нам действительно царский дает дар. Человеческими земными путями этот долг не искупить, это искупляет только Господь. Он может только простить нам все согрешения наши. Вот. Но если мы не будем нашим ближним прощать, то и нам не простится. Поэтому будем, возлюбленные, жить так, чтобы слова молитвы Господни были для нас вот всегда актуальны. И оставим нам долги наши, якоже мы оставляем должникам нашим. Аминь.